Особое мнение.
Программа «Особое мнение» в прямом эфире «Эхо Перми». Здравствуйте, все те, кто только что к нам присоединился. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас, не побоюсь этого слова, весьма интересный человек лично мне, потому что я знаю нашего гостя сегодняшнего уже больше десятка лет, потому что был его учеником в свое время в классическом университете, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук Вячеслав Михайлович Раков. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, формат подразумевает вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но мне все равно хотелось бы обозначить несколько таких направлений. Мне хотелось бы поговорить с вами о том, что вы думаете по поводу происходящего сейчас в нашей стране, с нашей страной. Ну и, естественно, по поводу того, что и как происходит в нашем регионе. Начнем со страны. Это известная «Нормандская четверка». Это 16-часовое... Ну, я не знаю, шоу, не шоу, во всяком случае, журналисты потом писали это именно так, хотя большую часть времени ожидания им было скучно. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, для меня это маленькая вспышка надежды, потому что я лично устал от того, что происходит в Украине. Когда мы говорим «в Украине», мы имеем в виду самостоятельное государство. Так принято считать. Я предпочитаю говорить «в Украине». Меня очень тревожит, что там продолжают гибнуть люди. Их количество, вероятно, приближается уже... идет счет уже на десятки тысяч. По крайней мере, больше 10 тысяч с обеих сторон, если считать обе стороны. Вот поэтому я лично всегда был за то, чтобы все заинтересованные и участвующие в конфликте стороны, они стремились бы прежде всего к компромиссу, чтобы они были нацелены на компромисс. Потому что нужно договариваться любой ценой. Вот только тогда мы можем быть более или менее спокойны за наше будущее. Не только за будущее Украины, но и за будущее России.
Но нужно, а можно ли, исходя из тех... объективных каких-то симптомов, которые сегодня так или иначе все равно можно снять через картинку телевидения, ваше мнение?
Можно ли договориться? Я думаю, что вот сейчас в Минске реальных договоренностей, которые положили бы подлинный конец войне в Украине, достигнуто все же не будет. Я думаю, что продолжение следует, как это ни печально. Вот, потому что Петр Порошенко, если я не ошибаюсь, продолжает настаивать на том, что Украина — это унитарное государство. А Украина, на мой взгляд, не может быть унитарным государством, если она хочет быть в составе Европы. Если она хочет быть европейской страной, то тогда она вынуждена будет принять европейские ценности относительно прав меньшинств на какую-то автономию, на какой-то особый статус. Но вот эта частность меня, честно говоря, тревожит. Но я думаю, что здесь виноватых надо искать по обе стороны. Все, не знаю, в равной или неравной доле несут ответственность за то, что происходит в Украине. Не только американцы, не только европейцы, не только украинцы, не только Киев, но, вероятно, еще и Москва.
А будет ли к этому Украина готова, к таким переменам? Я просто пометую о вашей монографии «Европейское чудо», которую дважды перечитал, потому что с первого раза не понял. Вы достаточно скрупулезно описываете те ментальные сдвиги, которые происходили в европейском сознании, когда они, собственно говоря, и явили вот это самое свое чудо. Ведь мы все-таки в данном случае стоим к ним как-то, наверное, на противоположной стороне реки, я знаю, такой идеологической.
Еще раз, Артем, пожалуйста, более кратко.
Я говорю о том, что готова ли Украина к принятию тех ценностей, в частности, федерализации, в тех ментальных условиях, в которых она находится сейчас? Ведь фактически не было украинского государства никогда. Эти 25 лет — это новая эпоха в жизни этой страны. Естественно, что она обусловлена определенным набором проблем. Там национализация общества, такая радикализация своеобразная. Это противоречит ментальности Европы, которая это уже прошла давно.
Я думаю, что нынешняя Украина к этому не готова. Опять же, как это ни печально, с другой стороны, ничего другого, если она хочет быть европейской страной в перспективе, в обозримой перспективе, ей не остается. Она должна... Основное доказательство того, что Украина — это европейская страна в будущем, это способность Украины, способность Киева, способность Петра Порошенко идти на компромисс вот в отношении, как вы говорите, ну вот как-то надо
то есть просто принять,
соответствовать европейскому стилю.
Принять, европейский
стиль — это европейский стиль, это все-таки ориентация на мир. Вот. В отличие от американского стиля. Американский стиль политически более жесткий. А Европа в этом смысле, разумеется, отличается от Украины. Отличается от Америки. Так вот, чтобы Украина была европейской страной, ей нужно вести себя по-европейски. Пока она к этому не готова.
Вы имеете в виду современную Европу?
Я имею в виду современную Европу, да.
То есть ориентация на мир, как мне казалось, наоборот, Европе не свойственна, с учетом того, что две мировые войны были начаты и зачаты там именно.
Я имею в виду современную Европу. Под современной Европой я имею в виду Европу, начиная с 1945 года. Вот европейский опыт второй половины 20 века, начала 21 века, это все-таки опыт, который прежде всего предполагает ориентацию на мир.
А может быть, это бесхребетность?
О Европе, о современной Европе нельзя говорить однозначно. Нельзя говорить однозначно. Другое дело, что Европа, как мне кажется, все же еще не кончилась. Европейский эксперимент исторический, я бы даже сказал, цивилизационный эксперимент, он продолжается. Ведь в начале 20 века, как мы помним, Европе уже предрекали закат, Шпенглер, да, в своей знаменитой книге. Потом появляется выражение «еврокризис», потом появляется и выражение «евросклероз». Но, тем не менее, в 90-е годы прошлого столетия Европа продемонстрировала, что она живое образование. И этот эксперимент европейский, он не имеет аналогов. Это очень интересный эксперимент. Трудно сказать, как он закончится. Европейцев можно обвинять в том, что они бесхребетны, что от них осталась только одна политкорректность, что подлинных ценностей, подлинного энтузиазма у них нет, у американцев есть, у них нет. Да, это европейская проблема, но пока, как мне кажется, Европа все еще живое образование. Ее история, настоящая история, это не постистория, а настоящая история, европейская история продолжается.
А как же быть, помимо толерантности, своеобразной терпимости, как же быть, например, с проблемой, которую сегодня обозначают даже политики, исламизация, например, огромное количество мигрантов, которые вытесняют традиционную европейскую культуру и ценности, заменяя их своими, причем не теми, которым шла Европа, а диаметрально противоположным порой?
Да, это одна из внутренних проблем, которая стоит, которая возникла перед Европой в последние десятилетия. Если 90-е годы — это годы триумфа мультикультурализма, годы в целом десятилетия оптимизма, глобального оптимизма и еврооптимизма, то в нулевые годы, в первое десятилетие 21 века, обнаруживается, что мультикультуралистский проект себя не оправдал, и в этом откровенно признается, вот, в частности, Ангела Меркель осенью 2010 года. Вот. Но это вызов, на который Европе придется отвечать.
Но это очень конфликтный вызов с учетом событий, скажем, во Франции, в Париже, Шарли Эбдо, я имею в виду. Он неизменно приведет к кровопролитию?
Я думаю, что европейская толерантность все-таки имеет границы, пределы, что она не резиновая. То есть, если исламизация будет угрозой, которая ставит под сомнение самобытие Европейского Союза, тогда европейцы, на мой взгляд, пойдут на более или менее жесткие меры. Я в этом не сомневаюсь.
А хронология этих событий? Сколько им еще на это потребуется, на вашу оценку? 10 лет? 20 лет? Или это может быть по предмету там взрыва бомбы? Вдруг и неожиданно?
Это может быть неожиданно. Впрочем, горючий материал постепенно накапливается. Вот, начиная с Фаллачи, была такая итальянская журналистка, которая написала книгу в середине нулевых годов, смысл которой был в том, что еще немного Европа превратится в Еврабию, как она говорила. Вот. Угу. Вот. И она первой прокричала во весь голос, и она была услышана всеми европейцами, прокричала, что все, хватит, хватит. Все имеет свои пределы, в том числе и толерантность. Толерантность без границы, толерантность, которая не включает в свое определение понятие границы, это абсурдная толерантность. Это опровержение самой себя, как мне кажется.
Россия и Европа сегодня, на ваш взгляд, это союзники, это противники? Куда сейчас двуглавому орлу смотреть?
Я не думаю, что это противники. По крайней мере, события все же не дошли до этой черты, и эту черту пока не перешли. Другое дело с Россией и Америкой. А с Европой пока у нас, мне кажется, дело до этого не дошло. С другой стороны, Россия почувствовала, мы все это почувствовали, большинство из нас с разочарованием, или, по крайней мере, некоторые из нас с разочарованием, те, которые считали себя русскими европейцами, а я считаю себя русским европейцем, но все-таки с акцентом на первой части «русский европеец», мы почувствовали разочарование в связи с тем, что мы снова в Европе не то чтобы чужие, но уже не свои, нас не любят. Нас не любят, мы это чувствуем.
На политическом уровне или...
Не только на политическом, но и на ментальном в том числе. Мы почувствовали, что Россия — это все-таки в цивилизационном отношении не Европа. Что Россия, я думаю, это с этим согласится большая часть населения России, что Россия — это особая цивилизация. Даже с точки зрения территориальной смешно говорить о том, что Россия является частью Европы. Ничего себе часть, да?
Больше.
Ничего себе часть. Вот, то есть это уже вот с географической точки зрения это абсурдно. Россия в этом отношении не может быть частью Европы.
Это Европа она, часть России, получается?
Она может быть, но с другой стороны, или уже с третьей стороны, Россия и никакая другая цивилизация не близка так, как Европа. Китай — это цивилизация в себе, это цивилизация под маской. У китайцев культура маски, они всегда улыбаются, как американцы. Правда, улыбаются по-своему, эту улыбку у них с лица не сдернешь. Вот. Индия — это для меня, во всяком случае, уже потеплее. К Индии я отношусь более нежно, чем к Китаю, но это все-таки далеко, это тоже другое. Об исламе и говорить нечего. Ислам — это ислам, особенно арабский, разумеется, ислам. Хотя у нас есть евроислам, татарский, поволжский, это, разумеется, наш ислам. Но, тем не менее, исламская цивилизация и, скажем, православие при всей близости, при всем том, что они растут из одного корня, все-таки это различная цивилизация. А Европа, мы все воспитывались на европейских произведениях культуры, на примерах из европейской живописи. Мы все читали там Диккенса или Стендаля. Мы все слушали Баха. Это мне лично говорит гораздо больше, чем что бы то ни было другое из цивилизационного материала по ту сторону на наших границ. Поэтому Европа — это нечто особое.
Как, по-вашему, Европа сегодня воспринимает нас так же, как 200 с лишним лет назад, как дикарей, в определенном смысле кавычек, естественно, или все-таки эта конфронтация уже не апеллирует такими понятиями?
Нет, не думаю, что мы для них это дикари, хотя бы потому, что 200 лет назад, это значит 19 век, в 19 веке Европа, она чувствовала себя царицей мира, она была в центре мира, и она относилась к неевропейцам вот с известным пренебрежением, иногда откровенным, иногда таким прикровенным, дипломатическим. А сейчас, мне кажется, ситуация все-таки иная. Европейцы уже знают, кто такой Достоевский хотя бы, да, кто такой Толстой. Они смотрели наше кино, поэтому я не думаю, что они считают нас дикарями, то есть, по крайней мере, ситуация не такая, как два столетия назад. И, может быть, она все еще обратимо. Хотя, конечно, вот в плане культурных привычек, наверное, это пренебрежение снова возникает. Русские — это те, кто пьют, это люди безбашенные, скандалисты, очень конфликтные, очень угрюмые, вот нетренированные в цивилизационном смысле слова, не прошедшие дисциплинарную революцию, в отличие от нас, европейцев. Поэтому с ними, конечно, тяжело.
Прервемся на короткую рекламную паузу.
Особое мнение.
Кандидат исторических наук, доцент Пермского классического университета Вячеслав Михайлович Раков в особом мнении на «Эхе Перми». Продолжаем. От мировых тем к темам России. Очень неоднозначно относится наше общество к тому, что последнее время происходит с нашей страной в части именно тех демократических, не знаю, либеральных ценностей, которые вроде как замаячили на горизонте по представлению некоторых людей, но очень быстро с этого горизонта размылись на этом самом горизонте, и сейчас уже и не поймешь. Как вы оцениваете сегодняшнюю Россию с учетом всех событий, скажем, последнего года, вот если можно провести такую черту между Россией до 2014 и после него?
2014 год, равно как и 1914 год, для России стал особенным годом. Особенным в том смысле, что более чем 20-летний эксперимент с вхождением России в западное сообщество, в мировое сообщество, как мы говорили в 90-е годы, он прервался. Не хочу сказать прекратился, а прервался на неопределенное время. Вот. Это очень печально. Для меня лично это очень печально. Я не хочу, чтобы Россия стала новой Северной Кореей. Вот меня это не просто пугает. То есть вот Я от этого близок к отчаянию. Я хочу, чтобы Россия была частью мирового сообщества. Тем более, что страны сейчас настолько связаны и переплетены друг с другом, что если прежде можно было выжить автономно, в автономном режиме, как это делал Советский Союз, то сейчас это почти не представляется возможным. Тем более у нас нет времени для того, чтобы снова вот как-то входить в автономный режим, как-то в нем утверждаться. Это огромные деньги, огромные ресурсы. Это нелепо и смешно. Мне этого не хочется.
Автономия, ну, как пример того, что из себя представляет сегодня Северная Корея, или особый путь? Есть тут какая-то разница, грань,
да,
какая-то?
Да.
Так все-таки мы сейчас, по-вашему, ближе к автономии, нежели к все-таки отрезвлению и выбору своего собственного пути, но в рамках мирового сообщества?
Для меня автономия — особый путь, или изоляционизм и особый путь — это разные вещи. Изоляционизм — это ловушка, это капкан, куда мы можем войти, и за нами, и он захлопнется. А особый путь — это тот вывод, который напрашивается сейчас сам собой. Россия — это все же не Запад, по крайней мере, в обозримом будущем. Россия — это особая цивилизация. И события 2014 года заставили нас заново и напряженно размышлять о том, что такое Россия. До этого мы об этом не думали. Более того, до этого даже поиск какой-то идентичности или национальной идеи, как мы говорим, я помню, Владимир Путин где-то около 2002 года на вопрос о том, нужна ли России национальная идея, ответил отрицательно. России не нужна национальная идея. А оказывается, нет, России нужна национальная идея. Россия нужна, России нужен, если угодно, собственный миф, при условии, что это не миф должен владеть нами, а мы должны оперировать мифом, равно как и человек. Человек без собственного мифа, как мне кажется, у него меньше мотивации, он менее мотивирован. Вот так что у нас особый путь, я с этим согласен. Мы особая цивилизация, даже, опять же, территориально мы особая цивилизация. Мы цивилизация, которая продвигалась на восток, в сущности, на ничейные земли, Сибирь, Дальний Восток. Это была наша Америка, как Есть такая красивая мысль, что Сибирь была нашей Америкой. Вот мы ее освоили. Более или менее худо-бедно, разумеется, освоили. Это наша территория. Не чья-то иная, это наша, собственно. Это вот такая огромная цивилизационная ландшафтная чаша, включающая... То есть Россия — это Евразия. Это действительно евразийская цивилизация, на мой взгляд.
По поводу национальной идеи, один из крупных социологов, профессор Дубнин, провел, некогда возглавлявший ЦИОМ, провел исследование и очень коротко опубликовал его результаты о том, что всплеск таких чувств, которые россияне ценили бы как патриотизм, в течение 2014 года достиг каких-то небывалых высот с начала 90-х фактически. Что бы вы назвали патриотизмом и как бы вы оценили вот эти результаты социологов?
Это естественные результаты, поскольку этот прилив патриотизма был вызван событиями в Украине, прежде всего присоединением Крыма в марте прошлого года, отчасти событиями в Донбассе, отчасти противостоянием с Америкой и шире с Западом, то это нормально, такое всегда бывает. Им было бы странно, если бы этого не было. Здесь патриотизм — это некая защитная реакция. Вот. А патриотизм в собственном смысле слова, как мне кажется, это все же нечто более глубокое. Это не только нечто реактивное, вот такая реакция, вот тебя бьют, ты в ответ тоже наносишь удар. Нет. Патриотизм — это некое состояние души. Вот.
То есть... Вячеслав Михайлович, прервемся на московские новости. Да.
Особое мнение.
Вячеслав Михайлович Раков, кандидат исторических наук, доцент Пермского национального исследовательского университета в программе «Особое мнение» на «Эхе Перми». Мы с вами закончили на... прервались на патриотизме. Давайте вот вашего представления, а вот с определения вашего представления, что есть из себя патриотизм, перейдем уже к нашим пермским таким делам. И все ж таки.
Патриотизм для меня это нечто такое существенное, неповерхностное, даже сущностное. Патриотизм — это некое состояние души, он более или менее постоянен, он не зависит от конъюнктуры. Патриотизм в самой краткой передаче, на мой взгляд, это чувство нерасторжимости твоей судьбы и судьбы твоей страны. Это чувство ответственности за прошлое своей страны, скажем, за опыт геноцида 20 века. Если мы об этом забыли, то история нам рано или поздно это напомнит. Вот. И за настоящее, за будущее. Вот что такое для меня патриотизм.
Я немножко не понял по поводу геноцида. Что вы имеете в виду?
Я говорю, что патриотизм — это в том числе... Это в частности чувство ответственности за прошлое, за трагическое прошлое своей страны. В частности, за
тяжелые 30-е?
Те репрессии первой половины 20 века, которые наша власть, тогдашняя власть, вот, которые были направлены против собственного народа. Мы это не пережили, как... Мы не пережили покаяние, хотя, на мой взгляд, покаяние это, ну, в православной традиции, в христианской традиции, покаяние это непременное условие внутреннего обновления и оздоровления. Вот этого покаяния мы не прошли. Искренне. Мы не хотим помнить и уже не помним ничего. Вот это как-то страшновато.
О памяти историки, молодежь, студенты, с которыми вам сейчас приходится работать, это те самые люди, которые будут носителями этой памяти, по крайней мере, ее графологами, я не знаю, ее статистами. Что вы скажете о сегодняшнем академическом мире? Очень хочется мне знать, как там обстоят дела, на ваш взгляд, как у нас живет и чем живет университет, исторический факультет.
Но мне кажется, академический мир шире образования, особенно образование гуманитарное, оно сейчас вступило в период выживания, и что с ним будет, опять же, в обозримом будущем, трудно себе представить. Гуманитарное образование сейчас на вторых ролях, на задворках, поскольку до недавнего прошлого наша власть руководствовалась тем, что образование должно давать реальные плоды, оно должно быть прагматичным, в то время как гуманитарное образование не дает нам возможности подключиться к финансовым потокам. А между тем, на мой взгляд, именно гуманитарное образование, оно сейчас выдвигается на первый план, потому что гуманитарное образование, гуманитарные технологии, если можно так выразиться, они начинают формировать новое сознание нового человека. Скажем, американцы с гуманитарным образованием работают очень серьезно вот уже в течение нескольких десятилетий. Вот. То есть они там начинают настраивать сознание. Вот, мне кажется, дело идет к этому. А мы же от этого уходим. И тем самым подрываем почву под ногами. Выбиваем у себя почву из-под ног. Потому что будущее, повторю, в том числе и за гуманитарным образованием.
А вот эта вот настройка, которая... Гуманитарное знание, которое позволяет осуществлять гуманитарное знание, оно ничего не имеет общего случайно с манипуляцией? Или наоборот, это дает тот самый инструмент, который позволил бы этой манипуляции противостоять? Ведь сегодня сплошь и рядом можно слышать о том, что...
В принципе, именно так. Оно, гуманитарное образование, создает человека, который способен к метапрограммированию, есть такое выражение, метапрограммирование, вот, к самонастройке. Человек — это существо, которое способно себя настраивать изнутри. Личность — это то, что определяется изнутри, писал Николай Бердяев. Вот гуманитарное сознание этому учит. Оно ведет к появлению людей, которые будут нашей будущей элитой, как мне кажется, которые совершат то, что я называю антропологический прорыв, то есть к появлению человека нового типа, если говорить старым коммунистическим языком. Потому что старый человек, я об этом вот уже писал и говорю, старый человек, человек современный, так называемый, полностью замкнутый в себе, обеспокоенный только материальным благополучием и живущим, как правило, только телом, он себя уже выработал. Академическая среда образования сейчас, вот еще один, мне кажется, недостаток того и другого, они ориентированы скорее на имитационный вариант, на имитационную форму подачи материала. Имитировать. При этом ты просто вот написал ЕГЭ и сразу забыл после этого все. Вот. При этом ты не меняешься. Современное гуманитарное образование не меняет человека. Оно от этого отказалось. Оно отказывается работать с человеческими глубинами. Раньше это было возможно. А на Западе, как бы я к нему не относился, я вижу, что там это уже давно поняли. Особенно в американских университетах. Мы в этом смысле им проигрываем.
А последствия этого проигрыша?
Последствия этого проигрыша, если утрированно, в Америке появляется новая человеческая генерация, как следствие новой образовательной системы, вот следствие новых образовательных практик. Разумеется, это не все американцы. Не все американцы. И, если угодно, появляется новая раса. Раса, до которой нам будет тянуться и тянуться. То есть появится новый человек. И перепад между новым человеком, творческим человеком, определяющим себя изнутри и работающим сознанием постоянно, и теми, кто этого делать не умеет, их просто не научили, будет огромным и колоссальным. И это вызовет потери, цивилизационные потери. То есть страны, которые этой практики не знали, не создали подобного рода образования, у них нет вот этого гуманитарного духа, они от него отреклись, они проиграют. Как это? Вы отстали навсегда, так сказала Россия 90-х годов, один японец. Вот эти страны отстанут навсегда.
А как это может быть выражено в практическом плане? Мы что, не сможем полететь на Марс первыми? Ну, скажем, или совместно? Ну, как это можно потрогать, ощутить?
Ну, прежде всего, это скажется на общем творческом потенциале страны. Этот потенциал будет очень низким.
Кино, музыка, литература?
Потребление, еще раз потребление. Вот. Ориентация на потребление, на имитацию, на повторение, в лучшем случае на эрудицию. У тебя будет просто набитый чердак. У лучших людей будет просто набитый чердак. Но что делать с этим материалом? То есть они будут повторять, транслировать на все случаи жизни. Там у них закладочки, как у Вассермана. Ну и только.
То есть придумывать будет Америка и Европа,
да,
эта цивилизация. Делать руками будет Китай, а мы останемся
совершенно
сырьевым придатком.
Да, да. Не только сырьевым, но и гуманитарным придатком.
Что касается сегодняшнего Пермского края, места, в котором вы живете, в котором вы работаете, очень часто приходится слышать, что мы даже не просто на материальном, в школе мы выбрали такую линию, даже вот духовно как-то, ментально чувствуешь себя в Екатеринбурге свежее, динамика жизни в Челябинске выше, я уже не говорю о Москве и Санкт-Петербурге, и отток людей из Перми, он все ощутимее. Что вы скажете по этому поводу? Власти пермские виноваты? А может быть, карма у нас такая, как некоторые считают?
Ну и карма тоже. Историческая карма, то есть некие долгоиграющие тренды, которые были запущены очень давно. Вот.
Так, то есть сейчас следствие.
Так легли кости, да, во многом следствие. То есть историческая карма, ее очень трудно скорректировать. Как трудно скорректировать, скажем, какие-то проблемы в характере. Да? Вот ты склонен к агрессивности, ты это понимаешь, или ты склонен к алкоголизму, ты это понимаешь. Ты что-то пытаешься делать, но ты видишь, как это тяжело. Так что, мне кажется, вот так получилось. Екатеринбург, насколько я знаю, там всегда были активные промышленники, которые были второй властью, которые были более или менее независимы от чиновников. Пермь — это город чиновников, на мой взгляд. Это классический город чиновников, который здесь решает все. Вот. У нас не может быть в принципе такого мэра, как Ройзман, например, как Евгений, если я не ошибаюсь, Евгений,
да,
Ройзман.
Евгений.
Вот в Екатеринбурге это возможно.
Пусть он ничего и не решает.
Да, да, да. Но это человек, ну вот... это человек, который может быть собой, занимая столь высокое положение. В Перми это принципиально невозможно. В
Перми... Оставаться собой,
да,
да, занимая такую
позицию. Да, 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 да. В Перми нужно носить маску. Чиновник — это маска, которая срастается с его лицом и постепенно становится его лицом. Плюс Пермь — это город, это криминальная столица России.
Серьезно, да? Вы так считаете?
Это следствие социологических замеров. Где-то с 2006 года Пермь — это криминальная столица России. Не бандитский Петербург, нет. Это ля-ля, не надо ля-ля, бандитский Петербург. Петербург вполне приличный город с этой точки зрения. А Пермь — это город-зон. Это город-зон. Я слышал это от бывшего губернатора Олега Черкунова. Как-то общественность с ним встречалась, и он сказал откровенно, что вот в Перми плохая развязка транспортная, как он говорил, и те, кто вышли на свободу, они с трудом могут уехать из Перми куда-то еще. Поэтому они седают здесь, и бандитская Пермь, на мой взгляд, это реальность. Это вторая реальность после Перми чиновной. Сначала чиновная Пермь, потом Пермь будет криминальная, к сожалению, и околокриминальная, потом все мы. Вот потом мы с вами.
А вот этот криминалитет, это исключительно физическое воздействие, опасность за свою жизнь на улице, или это тоже серьезная лопата в поленницу ментального упадка? Там...
Вот это сложно сказать, потому что... Вот я вспоминаю 90-е годы прошлого века, когда государство в середине 90-х годов просто оставило свой народ, предоставило его, его участи. То, что я скажу дальше, будет можно рассматривать в плане шутки. И оказалось, что Россия, оставшись без государственного руководства, а считается, что мы... стопроцентно государственный народ, что мы не можем без государства, и во многом это так. Но вот нас выбросили из лодки, а вместо того, чтобы утонуть, Россия поплыла. То есть мы структурировались изнутри. Мы вспомнили о том, что мы можем, что мы способны к самоорганизации. И кто нас вытащил в середине 90-х годов? Крутые парни в малиновых пиджаках, с золотыми цепями, которые структурировали низовую Россию вокруг себя. Да, это было, конечно, своеобразно. Шутка. Сейчас будет шутка. Предлагаю обратиться в Государственную Думу с тем, чтобы был построен памятник неизвестному бандиту 90-х годов.
Неизвестному братку.
Неизвестному братку.
Там
неизвестному...
бандитами не будем, да, их,
да,
называть.
Да,
очень,
да,
много авторитетных,
конечно,
бизнесменов,
конечно,
сейчас.
Совершенно.
И власть.
Неизвестному братку 90-х годов. Может быть, я ошибаюсь, или я шучу, но они нас вытащили. Это значит, что мы не столь безнадежны, что мы можем сами. Мы можем сами. Вот когда дело дойдет до края, на краю мы можем сами. Мы народ с мобилизационным типом психики, и это меня в известном смысле обнадеживает.
На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить. Большое спасибо, Вячеслав Михайлович Раков, кандидат исторических наук, доцент Пермского национального классического университета, был в программе «Особое мнение». Программу провел Артем Жаворонов. Спасибо за внимание.